Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас снова приветствовать на канале «Голос Силиконовой долины». И решила сегодня сделать этот стрим с вами, поскольку получили многочисленные запросы от наших зрителей поделиться впечатлениями от нашей поездки в Европу, в Чехию и Марианские лазни. Нужно сказать, что Чехия мне очень понравилась. Мы были в Европе неоднократно, в самых разных странах, и были в бывших странах соцлагеря, и были в Германии, и в Англии. Но, пожалуй, вот из всего ассортимента стран, где мы были, мне, пожалуй, Чехия понравилась больше всего. Возможно, это некоторый ностальгический элемент, связанный с воспоминаниями детства, с архитектурой, с природой. Но это все мне было очень близко и очень приятно. Несмотря на то, что природа уже брала свое, и уже, в общем-то, было довольно-таки холодно. Мы уезжали отсюда из Калифорнии, здесь у нас было плюс 30 градусов тепла по Цельсию. Туда мы приехали, было 10 градусов тепла, то есть такой перепад температуры. А потом, когда мы уже уезжали, мы уезжали очень рано, в 7 часов утра, то была отрицательная температура. Вы сами понимаете, что организм, не привыкший к таким большим перепадам, в общем, вел себя совершенно непонятно как. И я все время мерзла, поэтому на всех наших фотографиях и видео вы можете видеть меня закутанную, одетую в шапку и в куртку. Причем это самая теплая куртка, которая у меня только есть, и она нам очень-таки пригодилась. Я взяла с собой 3 куртки. Но вот эта самая теплая, она была, пожалуй, самая востребованная. Здравствуйте, дорогие друзья! Я вижу, что тут у нас подключаются уже зрители. Значит, по порядку, поскольку все вопросы в основном были связаны именно с санаторием, то я расскажу то, что для меня, в общем-то, оказалось где-то новым, да, потому что я тоже пыталась со всех знакомых получить как можно больше информации по поводу этой поездки, вот, но какие-то вещи все равно были сюрпризами, а какие-то вещи были ожидаемыми, но все равно их восприятие на местности совершенно другое. Вопрос такой, значит, когда вы приезжаете в сам санаторий, первое, что вам назначают, это встречу с врачом. Однако не нужно обольщаться, что вы сумеете там пройти всестороннее обследование. Я грешным делом думала, вот я приеду туда, сделаю там хоть комплексный анализ крови, который здесь я так и не удосужилась сделать уже там пару лет. Но когда я к ним обратилась и спросила, можно ли у них сделать анализ крови, они так замялись, а когда я сказала, что у меня вены плохие, они сказали, не надо тебе делать анализ крови, не надо, обойдешься. Короче говоря, идешь к врачу с тем, что у тебя есть. Если у тебя есть на руках выписка, а в некоторых случаях это очень важно иметь такую выписку, поскольку, например, если люди с мочекаменной болезнью, да, там очень важно знать, какие камни именно, потому что эти воды в Марианских лазнях, они на какие-то камни воздействуют хорошо, в позитивном смысле, и растворяют их, а какие-то, наоборот, усугубляют. Поэтому это очень важно. Но если просто какие-то общие жалобы на здоровье, то просто приходишь к врачу и говоришь, вот у меня изжога, вот у меня там релюкс, вот у меня голова болит, у меня спина болит, у меня ноги болят, руки болят, и так далее. И в зависимости от ваших жалоб, врач выписывает вам те или иные процедуры. Процедур было много. Мы взяли путевку, мы не знали, мы, поскольку пошли, нас знакомые научили, мы пошли и зарегистрировались. У нас было на 18 дней 58 процедур на каждого. Это очень много. У нас получалось, значит, мы хотели, чтобы субботу-воскресенье у нас процедур этих не было, поэтому все остальные дни недели у нас получалось от 4 до 6 процедур в день. По продолжительности они разные. В основном они минут по 15, 10-15 минут, но есть процедуры длительные по 40 минут, а есть процедуры по часу, связанные с дыханием. Поэтому это нужно иметь в виду. Но что вы хотите? Вы хотите закончить все эти процедуры как можно раньше. Несмотря на то, что их насыщенность будет, естественно, больше, да, потому что никакого расстояния между ними не будет, но это проще. Потому что в противном случае получается, что все процедуры начинаются в 7 утра. Поэтому в 7 утра вскакиваешь в 6, пока привел себя в порядок, причесался, умылся, побежал на эти процедуры. И дальше начинается. Пошел на процедуру, полчаса перерыв, пришел, сидишь. Полчаса прошло, побежал на следующую. И вначале мы не сориентировались. И после того, как врач назначает процедуры, вы идете к специальным женщинам, которые сидят, они составляют вам расписание этих процедур. И в соответствии с расписанием они вам дают либо на все 7 дней в неделю, либо на 6 дней в неделю, и в зависимости от ваших просьб, как их расположить. Поначалу мы не сориентировались, у нас процедуры были до 4 часов дня. И это весь день выброшенный. То есть ты никуда уйти не можешь, потому что у тебя через полчаса процедура. И вот ты сидишь, значит, уже в этой комнате, смотришь на часы и ждешь, когда будет следующая процедура, чтобы туда побежать. Значит, я вижу, что вопросов нет. Друзья мои, у меня есть несколько вопросов, на которые вот я отвечу просто вот в процессуальном порядке, как все это было. Но если у вас есть какие-то конкретные вопросы, да, то вы задавайте, и мы, значит, пойдем тогда потом по вопросам. Так вот, какие процедуры? Значит, нужно сказать, что Марианские лазни – это вообще нечто особенное. Это не Карловы Вары, это совершенно другой резорт, хотя они находятся всего в часе езды. Насколько я поняла, не могу точно вам сказать, насколько я поняла, в Карловых Варах всего одна вода. То есть, может быть, там источников сколько-то, но одна вода, и ее подогревают до разной температуры. То есть, там лечат одним химическим составом, но разной температурой воды. И выяснилось, что вот разная температура воды оказывает на влияние разное воздействие. В Марианских лазнях совершенно наоборот. Там порядка 16 источников разных с точки зрения химического состава. И я небольшой специалист химии, но там состав где-то больше кальция, где-то больше натрия, где-то больше калия, где-то больше магнезия. И поэтому получается, что вода по химическому составу, будучи разной, она оказывает совершенно разное влияние на организм. И, естественно, самим эту воду лучше не выписывать себе, а все-таки посоветоваться с врачом, какая вода вам будет лучше. Некоторая вода обладает запирающим действием, некоторая вода обладает слабительным действием. В общем, много-много-много разных пропорций у этой воды. И так, конечно, с бухты-барахты не разберешься с этим, нужно с врачом консультироваться и получить назначение. Воду нужно пить 3 раза в день. Желательно там за 30-60 часов перед едой. Но представьте себе, если вы бегаете все утро, 7 часов, бегаете по этим всем процедурам, у вас нет возможности с утра добежать до этого источника, выпить воды, еще потом позавтракать. То есть утро довольно-таки занятое. Поэтому мы что делали? Мы с вечера набирали воду в бутылки. Причем это была целая отдельная эпопея. Те, кто следил за нашими путешествиями, они видели, что мы купили бутылку с пивом, пиво там наши друзья выпили, а мы эту бутылку использовали для того, чтобы набирать воду с вечера, и с утра можно было выпить ее в номере, не нужно было бы бежать к этому источнику, потому что 7 часов утра одеваться, там холодно, в районе 0 температура, одеваться, бежать и пить эту воду, в общем, как-то несподручно. Иногда получалось, что в зависимости от расписания, как оно у нас составлено, что нам и на вторую еду не удавалось выйти к этому источнику, потому что так получались процедуры. Потом ты думаешь, ну что ж, я сейчас побегу к источнику, оденусь, потом прибегу, поем, а потом уже пойду гулять. Тоже какая-то ерунда получается. Поэтому имейте все это в виду, что от вашего расписания всех процедур зависит ваше расписание питья этой воды. И, конечно, пить воду надо, и желательно 3 раза в день. Поэтому мы из двух зол выбирали меньшее и старались, если мы понимали, что мы не успеем сходить к источнику попить воды, то тогда мы набирали ее заранее. Причем источники воды разные, какие-то есть очень близко к корпусам, а какие-то есть далеко к корпусам. И вот если вам пропишут источник, который далеко, то туда не набегаешься просто. Вот такая вот история. Так. Это оздоровительное сообщество. Это не оздоровительное, просто, друзья мои, перед тем, как мы поехали, у меня было самой очень много вопросов, и я пыталась у всех знакомых какую-то информацию получить. И вот сегодня я бы хотела уже этой реальной информацией с вами поделиться. Так, Михаил, что ли, бродит? Да, вот он побродил и ушел, он сейчас едет встречать в аэропорт, едет встречать, кто-то там приезжает. Так. Можно ли задать вопрос не по лазням? Задать вопрос можно. Вопрос в том, что не сумею ли я на него ответить. Конечно, можно. Задавайте. Так. Но не по иммиграционным. По иммиграционным я просто не знаю ничего. Я бы с удовольствием вам ответила, но просто не знаю. Да, вот насчет того, как себя чувствуете. Знаете, что я вам скажу? Значит, у меня получилось, как я уже сказала, сильная переакклиматизация. И как только мы приехали в эти лазни, в первый же вечер мы пошли гулять, и я оделась, наверное, немножко несоответствующе по погоде, я просто замерзла. И на следующий день у меня, как водится, начало болеть горло, и нос потек, и, в общем, были все явные виды простуды. А дальше получилось еще хуже, что, очевидно, в самом моем организме бродят вирусы. Эта простуда перешла просто в грипп, то есть появилась ломота во всем теле. У меня температуры не было, но чувствовала себя отвратно. Значит, находясь в санатории, вы имеете доступ к врачу не только один раз в самом начале. То есть, допустим, если вы себя плохо чувствуете, вам нужно поменять какие-то процедуры, вы можете спокойненько к нему прийти в утренние часы, там они часов до двух присутствуют, и сказать, что мне вот эта процедура не годится, а поменяйте мне на что-то еще. И, соответственно, когда я заболела, мне вначале выписали эту гимнастику в бассейне, чему я была очень рада. Но я почувствовала, что мне не до гимнастики совершенно, когда у тебя ломит все тело. Я даже с ужасом просто думала про эту воду в бассейне. Я пошла к врачу, и она мне переписала вот это вот прыжки в бассейне. Она мне переписала их на ингаляцию местным углекислым газом, который там же находится, вот один из источников есть этого углекислого газа. И какие-то процедуры, связанные с каким-то инфракрасным облучением, потому что я его не видела, я была в очках, но видела, что там красное излучение. Я думаю, что, в общем-то, это в значительной степени помогло, потому что как только начинаешь дышать этим углекислым газом, сразу отходит и мокрота, и становится сразу легче. Уже вернувшись домой задним числом, я у себя отмечаю какие-то плюсики в смысле здоровья. Ну, вот, например, просыпаешься утром, ничего не болит. Это очень приятно. Да, тут тянет, там ломит. То есть какие-то отсроченные эффекты есть. Опять же, есть эффект с точки зрения пищеварения. Вот, и общего самочувствия. Я отслежу еще, как долго это будет продолжаться, потому что мне знакомые говорили, что у них вот этих положительных эффектов, тоже они, видно, отслеживают, хватает на год. Поэтому мне очень важно отследить, когда он закончится, то есть пора ехать, значит, на накачку в следующий раз. Вот это то, что касается здоровья. Значит, сейчас я тщательно отслеживаю свое самочувствие. И вот в зависимости от результатов мы будем с этой частотой планировать поездки. Значит, для себя мы открыли удивительную вещь, что эти санатории есть не только в Карлових Варах и в Лазнях, не только в Чехии, а есть и в Венгрии, даже в Германии есть. Но я думаю, что в Чехии они, наверное, будут значительно дешевле, чем в других странах, потому что Чехия вообще вот недорогое место в сравнении с другими странами. То есть, может быть, для людей с Украины это дорого, но в сравнении с Германией, там, с той же Венгрией, это, наверное, подешевле немножко. Почему мы выбрали этот курорт? Мы выбрали этот курорт случайно совершенно. Мы ничего не знали. Но так же, как и вы сейчас смотрите, слушаете, если вы там ни разу не были. Мы собирались в Карловы Вары, потому что Карловы Вары на слуху. И мы давно собирались поехать именно на курорт, посмотреть, что это такое. Но хотелось бы с кем-то поехать, кто хоть что-то знает об этом. И вдруг мы уже собирались бросить клич на канале и сказать: друзья мои, вот мы едем в Карловы Вары, поехали с нами. И буквально в этот же день, вот ничего не происходит случайно, все случайные события не случайны. В этот же день мы встретились со своими друзьями, заговорили с ними, что мы собираемся куда-то туда поехать, и они сказали, что: о, а мы как раз едем в Марианские Лазни, это в часе езды от Карловых Вар. Ну, мы говорим: окей, поехали с вами. И мы тут же сделали это резервейшн в том же самом отеле. Вот, и поехали с ними. И, конечно, это была компания, потому что процедуры идут. Вот мы сделали себе вторичным расписанием. Все процедуры у нас заканчивались где-то к 12 к часу. Потом мы ланчевались в санатории, потом мы были свободны. То есть мы с ними встречались, мы с ними ходили, гуляли вечером. Конечно, там очень устаешь, уже вечером просто хочется лечь в кровати, не двигаться, а не идти на улицу, где холодно, потому что было уже вечером довольно холодно. Но, во всяком случае, у нас вечера были заняты, и в этом смысле, конечно, было гораздо веселее. Так. Как сохранить отношения и любовь в браке на долгие годы? Это хороший вопрос, знаете, такой вот на засыпочку, да? Ну, смотрите, во-первых, должно быть обоюдное желание сохранять эти отношения, да? Если есть такое желание, то это уже, считайте, 90% успеха. Если обе стороны работают друг с другом над отношениями, над их улучшением, и не просто каждый твердит свое, говорит: вот ты поменяйся, вот, и тогда мне будет хорошо. Нет, нужно менять себя, и тогда в отношениях что-то будет складываться. То есть нужно... Нам, на самом деле, я вам скажу так, что вот мы уже больше 40 лет женаты, мы сделали прочтение своего дизайна человека, и мне, на самом деле, это очень помогло, вот, несмотря на то, что мы уже знаем друг друга и много лет, и подстраиваемся, и все такое прочее, но какие-то нюансы помогло понять и открыть глаза, и, учитывая эти нюансы, я думаю, что у нас отношения стали еще лучше. Из Англии hello. Привет, Англии. Вы рассматривали лечение в Бадене. Я ничего не знаю про лечение в Бадене, но, как я уже сказала, мы вдруг обнаружили, что этих санаториев по всей Европе довольно много. Его нету в Америке, его нету в Канаде, но вот именно в Европе таких санаториев много, поэтому надо смотреть, что там, конечно, лечат, какие там источники и все такое прочее, и, может быть, когда-нибудь. Смена часовых поясов. Вы знаете, как получилось интересно? Значит, сначала мы вроде бы приехали, и в первый день было все прекрасно. Мы всю ночь проспали. Я уже думала, что это все, и никакого у нас не будет вот этого джетлега, и все будет хорошо. Но начиная со второго дня мы стали просыпаться в 4-5 часов утра. Вот, и уже к концу дня были уже совсем никакие. Это продолжалось всю неделю. Вот только вот буквально последних несколько дней мы уже просыпаемся более-менее нормально и чувствуем себя нормально. Я уже начала свои занятия с Юрой, спортом, с Пасакукоцким, вот, и как бы вошла в норму. То есть постепенно возвращаемся, но Миша еще ни разу не занимался с ним. Вот, и мы ждем с нетерпением этой тренировки для него тоже. Спасибо большое, я вас тоже очень люблю. Я очень рада, что вы все пришли. Вот нас смотрят сейчас 272 человека. Я очень тоже этому рада. Так, в Москве 22:10, в Самаре 23:10. Пока Михаил подъедет, будет полночь. А он, собственно, не собирается участвовать. Его стрим был вчера, не то, что мы там с ним вместе стримаемся. Приятно было оказаться в славянской стране. Вы знаете что? Прием был очень хороший. В санатории действительно весь персонал говорит по-русски. Причем, знаете, как интересно, мы все-таки, куда мы ездим в какие-то страны, мы все-таки говорим по-английски в основном. А тут к нам все обращались по-русски. То есть там было настолько там, вот в Мариинских Лазнях, там больше немцев и меньше русских по сравнению с Карловой Варой. То есть в Карловых Варах просто русская речь, ты никакой другой речи на улице не слышишь. А в Лазнях все-таки есть еще немецкая речь, очень мало, совсем незначительно польской речи и, значит, русская. И к нам все обращались по-русски, поэтому никакого смысла не было. Я уже думала, что мы разучимся говорить. Что можно подразумевать по понятиям «любовь к своим детям»? В чем это должно выражаться, по вашему мнению? Понятием «любовь к своим детям». Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что любовь к своим детям – это начинается с животного, да? Какая-то элементарная забота на физическом уровне, она начинается с этого. Но дальше, то есть животные тоже обладают некоторой любовью к своим детям, в том смысле, что они должны их выносить, они должны их дать им появиться на свет, и они должны их выкормить. И на этом у животных отношения с детьми прекращаются. У человека эти отношения носят более продолжительный характер. И, конечно, мы хотим своим детям самого лучшего. Очень часто родители делают большую ошибку. Они хотят в детях реализовать свои несостоявшиеся мечты. И вот это большая ошибка, потому что идет некоторое давление на детей, навязывание и их направление в какое-то определенное русло. Но на самом деле, по большому счету, любовь к детям заключается в том, чтобы дать детям реализоваться по максимуму того, на что они способны. То есть помочь там, где помощь это необходимо, но не мешать и не давить со своим видением, да? То есть нужно быть другом, нужно быть советчиком и дать им возможность реализоваться. Я вас уверяю, что когда детишки подрастают и начинают вам в ответ выдавать что-то такое, то это такой бальзам на душу, это такое чувство просто непередаваемое, когда вдруг ты понимаешь, что вот те семена, которые ты сеял и сеял и сеял, они вдруг прорастают, и у тебя вырастают такие умные, хорошие дети. Так. А первая встреча с врачом – это только разговор или все-таки осмотр? Вы знаете, осмотром в прямом смысле, как вы ходите к врачу, это назвать нельзя. Но она может так максимум попросить там задрать майку и там послушать что-то. Но это не осмотр в том смысле, что серьезный осмотр. В основном, конечно, врач опирается на ваши жалобы. Вы знаете, что Михаил повредил ногу перед поездкой, и она у него болела. Вот он сказал, что нога болит. Она попросила его задрать штанину, посмотрела, там одна нога была более опухшая, чем другая. И ему прописали какие-то электрические процедуры на ногу. И вот он буквально мне 2 дня назад сказал, что вот он только сейчас почувствовал, что у него реально ничего не болит. Я так подозреваю, что у него был там разрыв или надрыв ахиллесова этого сухожилия. Потому что уже очень долго оно не заживало. Но вот со всеми этими процедурами оно все-таки прошло, и я этому очень рада. Первая встреча, да, так. А Михаил, похоже, учит иностранные языки. Это предположение, как вы считаете, сколько языков нужно человеку для комфортных путешествий? Вы знаете, английский язык, в общем-то, сегодня довольно-таки универсальный. Я не думаю, что нужно учить какой-то отдельный язык для путешествий. Но можно каких-то два слова выучить, там, если едешь в испаноговорящие страны. Что значит лазня в чешском языке, в белорусском это баня? В чешском языке это то же самое. Это баня, это действительно место, где люди вот окунают себя в эти источники. Для Украины недорого. Вау. Ну, я вам скажу, что если для Украины это недорого, это шикарное место. Мне вообще в Чехии очень понравилось. Потому что, знаете как, у нас все-таки здесь жизнь другая. И, конечно, вот меня спрашивают, почему с диетой мы тут не пользуемся, американских диетологов не слушаем. Дело в том, что это другая еда. Эта еда мне не близка, она мне невкусная, и она мне не доставляет никакого удовольствия. А там мы приехали, там вся еда была вкусная, реально. И пирожное, и картошка в разных видах, и как они готовят мясо. Более того, само качество продукции пищевой намного выше. То есть вот не случайно зрители говорят нам, а что вот вы говорите, там органическое мясо, неорганическое. У нас его выращивают по-разному. Да? Вы уже объясняли, что это у нас значит. А у них нет такого разделения просто потому, что у них коровы пасутся на лугу и жуют траву, которая просто растет на лугу. У них все мясо органическое, другого нету. И, конечно, это мясо, оно по вкусу совершенно другое. И было очень приятно, там на обед всегда были супчики такие, знаете, не американские вот эти вот переблендованные такие с мукой, суп-пюре, который вообще какая-то каша. А настоящие супчики на бульончике, заправочка. Очень было все вкусно, очень было по-домашнему. Я вам даже скажу, что наши друзья, они ходили на ланч в рестораны. И мы пару раз с ними сходили, и я не получила от ресторана такого удовольствия, которое я получала от питания в самом санатории, потому что там буфет, и ты можешь взять и какое-то мясо, а можешь взять разные кусочки мяса, а можешь взять салатик, а можешь взять что-то. В ресторане подают очень большие порции. То есть, съев эту порцию, ты чувствуешь, что ты вон наелся, да? И ты не можешь взять супчик этому, потому что это будет слишком много. Там тебе еще хлеба дают, ты это самое, да, наелся. То есть просто наелся до отвала, как бы удовольствие получил не так много. А все-таки вот в этом буфете там все можно было взять по чуть-чуть, но можно было взять много-много разного, и это было очень прикольно, потому что это вкусная еда домашнего качества. То есть вот такую еду я бы готовила дома, и, в общем, это то, что я могу есть. Расскажите, как вы считаете съеденные калории? Посещаете ли вы сауну? Спасибо. Михаил любит сауну. Я сауну не люблю, потому что я потом себя плохо чувствую. У меня, очевидно, вода выходит, давление повышается, поэтому сауной я не злоупотребляю. Калории считаются элементарно. Есть такое софтвер, который называется... Сейчас, где мне это написать? Вот я вам сейчас здесь напишу. Он называется My fitnesspal.com. Ну, соответственно, www. MyFitnessPal. Это аппликушка, которую можно установить на любой девайс, включая десктоп-компьютер, включая мобильные приложения, включая таблеты. Оно все синхронизируется через клауд, это все очень удобно. Вы туда заносите еду. Причем там есть возможность считывать баркоды. То есть, независимо от того, в какой стране вы находитесь, вы можете считать баркоды, оно вам даст конкретное описание этого продукта. Вы можете завести свой продукт по аналогии с тем, как другие заводят. Ну, например, условно говорю. Допустим, я пишу русскими буквами «салат оливье». И у меня выходит 4-5 разных русских салатов оливье. Но я примерно прикидываю, что у меня салат, например, с курицей, он будет не такой калорийный. То есть я примерно выбираю из этого списка то, что мне подходит. Этот тул позволяет создавать свою еду, то есть свой рецепт. Вам нужно только ввести туда ингредиенты, которые вы будете использовать, плюс то количество порций, на которых это рассчитано, и он вам все посчитает. То есть он мне очень нравится, и в те моменты, когда я начинаю считать, это я считаю я теперь это не каждый день, то тул очень полезный. Более того, если у вас есть друзья, и вы с ними соединяетесь через этот тул, то ваши друзья могут видеть все, что вы съели. Мало того, они могут видеть рецепту еды, которую вы съели. Например, они пришли к вам в гости, вы их угостили каким-то блюдом, они хотят его занести себе вот в свой рекорд. Они через ваш этот MyFitnessPal кликают на это блюдо и записывают его к себе. То есть со всех сторон очень удобно. Я всячески, в общем, поддерживаю этот софтвер. Он очень удобный, он на низком уровне, он бесплатный. Там есть платная подписка, но, в принципе, можно без нее обойтись. Туда же можно записывать занятия спортом, туда же можно записывать вес. И у вас получается в едином вот такой, в единой аппликушке все ваши вот спортивные достижения. Так. Так, про дизайн человека. Ну, смотрите, дизайн человека – долгая история, и я не большой эксперт. Значит, что мы сделали? Мы заказали экспертам прочтение, причем можно сказать прочтение просто на себя любимого, можно заказать на группу, в смысле на пару. Да? Мы заказали на пару, и значит, я вот связалась, если кому-то будет интересно, да, то вы со мной свяжитесь в Телеграме, да, группа Silicon Valley Voice, я вам скину ссылочку на этого человека, который нам делал прочтение. Это не дешевое удовольствие, то есть мы заплатили где-то долларов 700 за прочтение. Вот, но я считаю, что это полезно, оно открывает глаза на механизмы принятия решения, на механизмы решения проблем, на взаимодействие. То есть вот дело в том, что дизайн человека, это знаете как, это некоторая, условно говоря, некоторая схема вас лично, как некоторого устройства, да? Мы говорим про душу, мы говорим про энергию, но есть вот некоторая структура наша, да, и в рамках этой структуры мы взаимодействуем с миром. И если вот эта структура сама жесткая не позволяет нам функционировать вот как-то по-другому, то нужно это учитывать. Во-первых, это нужно знать про себя, а во-вторых, неплохо бы про своих близких тоже это все знать. И понимать, что если у него там вот выпуклость, да, то ты не можешь давить на нее, она жесткая, ты не можешь ее продавить. Ты можешь давить только там, где нету ничего, да, вот, мягко. Я считаю, что это очень полезно и это очень удобно. Какое счастье встретиться 18 лет и прожить всю жизнь. Смотрю на вас как на чудо. Ну, понимаете как, это от родителей идет. Конечно, это определенное мировоззрение сформированное, что, в принципе, как сказал мой один знакомый, когда у него дочка замуж выходила, она говорит, ну, сходит она замуж, да? Но вот эта вот формулировка «сходит», она предполагает, что сходив, можно и оттуда и выйти, да? Но сходил, посмотрел, не понравилось, ушел. У нас был более какой-то такой взгляд, более перманентный, что мы не сходим, а это как бы на всю жизнь. Но, может быть, где-то в значительной степени нам и повезло, да, друг с другом, что у нас были какие-то общие устремления, общие какие-то понятия, общий родительский бэкграунд за спиной. Все-таки социальная среда у нас была одинаковая. Вот. И где-то, наверное, может быть, повезло, а где-то, может быть, и мы сами так работали над собой. Тердельники. Ой, слушайте, тортельники, я ничего не могу приготовить. Я вообще с тестом плохо очень обращаюсь, не умею ничего этого делать. Вы понимаете, в этих тортельниках ничего такого нету. Но там идет запах корицы и запах еще какой-то. То есть просто, когда я чувствовала этот запах, я просто, знаете, как с паранойей просто шла на этот запах, не могла пройти мимо. На мой вкус это было очень вкусно. Причем мы брали их даже не заполненные ничем. Там люди их заполняли джемом или там чем-то изнутри, мороженое туда клали. И ничего, просто так. Он вот такой круглый, это такая длинненькая колбаска, которая накручена вот так вот, да? И когда ты его кушаешь, ты его можешь вот так вот по кругу отрывать от этого цилиндра. Это очень вкусно. Вот прямо сказала, у меня аж слюнки потекли. В городе Колорадо Спрингс, Маунтин Спрингс, тоже есть природные источники с различным химическим составом. Правда, не знаю, есть ли там санаторий. Можно попробовать погуглить. Значит, я вам скажу, что в Америке есть много мест, где есть натуральные источники. И если вы поедете, например, в Саратогу, то там просто есть минеральные бассейны. Мы туда ездили, и мы там отдыхали. В Америке нету института санаториев вот в таком виде, в котором мы посетили это в Чехии. Нету осмотра врача. Тебе не говорят, сколько пить этой воды, от какой болезни она помогает. То есть ты приезжаешь, пьешь на свое усмотрение, купаешься на свое усмотрение. То есть нет вот этого полного механизма, полного сервиса. Да? А почему его нет? Я думаю, что это связано с тем, что в Америке очень большая ответственность этих врачей за то, что они там что-то пропишут не так, что-то сделают не так, и это все будет очень дорого. А минеральные источники есть, и минеральные ванны есть, и люди туда ездят и все это принимают, но это не носит вот такой централизованный характер, как оздоровление, например. Да? Можно в Санта-Розе снять отель, Там будет бассейн с минеральной водой. Все туда дружно идут, купаются в этой воде, выгорают все плавки там от этой воды, все становится бесцветное какое-то. Но поплавал и получил свое удовольствие. Ты не знаешь, какое оно оказывает влияние на здоровье, на что оно конкретно влияет и как оно влияет. Вот в этом принципиальная разница. Есть ли какой-то досуг, развлечение в самом санатории, типа потанцевать? Значит, очень много, поскольку там санаторий в этих очень много, они прямо стоят вот так вот, знаете, один за другим, один за другим. Значит, во всех этих санаториях есть рестораны, и там вечером происходят концерты. И, ну, там таких диких плясок я не видела, таких, да, но там играет музыка, там играет классическая музыка, там играет джаз, то есть, в принципе, вечером можно куда-то пойти. Но имейте в виду, что Марианские Лазни – это очень private местечко, там фактически есть одна улица, вот чтобы вам было понятно, идет гора, да, и в горе такая глубокая-глубокая лощина. И вот в этой лощине, вдоль вот этой всей горы, сидит вот этот маленький городочек. Там буквально всего одна улица, и со всех сторон горы. Когда ты посмотришь квартал в сторону, поднимаются горы и леса на них. Очень маленькое, очень правит место. Поэтому с маленькими детишками там совершенно нечего делать. Там одна улица, по которой ты прошел, посидел в ресторанчике, посидел в кафешке, скушал что-то и пошел себе дальше. Развлечение ноль. Но очень приятно, очень красиво, архитектура бесподобная просто. То есть попадаешь, вот смотришь на все и думаешь, боже, как красиво, боже, как красиво. И вот это то, что наполняет жизнь там содержанием на тот небольшой период, на который мы туда приезжаем. Вот вы говорите, что нужно работать над отношениями, но среди трудоголиков сейчас популярная фраза: «У меня есть первая работа, зачем мне вторая?» Как вы относитесь к этому высказыванию? А вторая работа – работать над отношениями, вы считаете? Ну, вы знаете что, тогда у вас ничего не получится с этими отношениями, если вы так относитесь. Дело в том, что отношение к отношениям, как к тяжелой работе – это правильно. Да? Ничего сверху не падает. Если вы будете себя вести так просто, что вы считаете, вот я такой пуп земли, вокруг меня все должны скакать, ничего не получается. Нужно к себе относиться как к инструменту, который ты можешь настроить. Ты не можешь настроить чужой инструмент. Только сам человек может настроить себя. Вот если ты готов меняться, готов к чему-то, да, это работа над собой, иногда это бывает трудно. Спрячь свое «хочу» куда-нибудь подальше и сделай то, что нужно сделать в этой ситуации. Если тебе не нужна вторая работа, может, тебе не нужна вторая половина. Это очень просто все. Добрый вечер, Тернопольщина. Из Минска. Из Минска к нам приезжали туда гости. На машину сели и приехали. Не в тягость ли такие стримы, где приходится отвечать на столько вопросов сразу? Нет, как раз на вопросы отвечать легко. А что там, господи? Это я не умею так вот непрерывно говорить, 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 да? И без остановки. А на вопросы что там очень легко отвечать. Никаких проблем нет. Как сохранить любовь на долгие годы? Во-первых, найти свою половину. Во-вторых, искренне любить, относиться с пониманием друг к другу, быть терпимее друг к другу, уважать желания друг друга. Вот вы знаете, что все постулаты все правильные. Как искренне любить? Нужно просто любить. Нужно стараться сделать для человека что-то хорошее. Нужно, конечно, в первую очередь нужно его понимать и знать. И, к сожалению, молодые люди, у них просто недостаточно жизненного опыта, чтобы оценить другого человека как другой инструмент, как другую машину, потому что мы все, естественно, это совершенно естественно, никакого заблуждения тут нету. Возьмите, когда мы молодые, растем, мы думаем, что все такие же, как мы, а все люди разные, поэтому мы думаем, вот если мне это хорошо, так и ему это хорошо, или ей это хорошо, а на самом деле не получается, может быть, совершенно другой человек, и ему или ей это совершенно нехорошо, и относиться с пониманием и с желанием изучить этого человека, понять, а что есть ему хорошо. Да? И на самом деле это очень сложный вопрос. То есть, конечно, важно желание понять, да? Вот, но это не всегда бывает легко. Не всегда люди сами умеют сформулировать, что им хорошо, а что плохо. Да? И это тоже связано напрямую с дизайном человека, потому что если у него нет механизма оценки того, вот, чего ему хорошо, чего ему плохо, вот ему чего есть, то есть, знаете, он как гусеница, да? Вот на нее капнули чем-то, она хоба сжалась, да, вот ей плохо. Она же не говорит, ой, мне плохо, когда на меня капают. Она просто сжалась, ей плохо. И вот эти вот вещи нужно учиться в течение жизни считывать, да, и не капать, если можно. Скоро поеду в Штаты на переговоры. Это серьезно. С кем переговаривать будете? Переговоры, это звучит очень строго. 20 лет вместе с мужем, души в душе друг друге не чаем, любим друг друга все больше и больше. Конечно, дело в том, что вот происходит в процессе совместной жизни, когда люди притираются к другу, начинают лучше друг друга понимать, у них приходят другие чувства, другое отношение, уважение, уважение к ценностям друг друга, уважение к личности друг друга, да, желание этой личности помочь что-то, да, если можно помочь. Конечно, чем больше живешь, отношения меняются. Это не застывшее вот сейчас хочу здесь и сейчас. Нет, нет, это совершенно другое. Не проходит и дня, чтобы мы искренне признались друг другу в любви и не сказали, что к нам повезло, что мы встретили друг друга. Того же и всем желаю. Это огромное счастье. Абсолютно я с вами согласна, подписываюсь под каждым словом. Совершенно это верно. Вот говорят, что браки совершаются на небесах, и когда вот все складывается, да, то это, конечно, очень здорово. Это взаимно обогащает каждого из участников процесса. Firefox. Firefox это... А, это кто-то переговоры. Ну, слушайте, я вам желаю, чтобы у вас все состоялось. Firefox, это серьезно. Там только желудочно-кишечным трактом занимается, дыхательной системой. Значит, смотрите, поскольку в лазнях очень много источников, разных по химическому составу, они себя позиционируют. То есть, если вы начнете смотреть на интернете, вы увидите, там написано, что марианские лазни, это они лечат болезни опорно-двигательного аппарата. Почему так сложилось, я не знаю. Вы действительно там увидите очень много людей на костылях, в колясочках, да, которые приезжают туда лечиться и что-то им там помогает. Но на самом деле мы ходили на лекцию профессора и главврача одного из санаториев. И он сказал, что уникальность именно марианских лазней состоит в том, что там 16 разных видов источников воды, которые, в принципе, нацелены на абсолютно все органы человека. И на пищеварительный тракт, и на опорно-двигательный аппарат, и на дыхательную систему, и на сексуальные там возможности. То есть очень-очень-очень много всего там. Именно благодаря тому, что там много разных источников с разным химическим составом. Да, на Украине некоторые базы дороже. А я думаю, что сервис намного там хуже. Так, у меня ускакало все. Все ускакало. Минска. Да, вот там база дороже. Про еду. East Coast в этом плане самое лучшее место в США. Например, Бруклин. Полно магазинов с нашими блюдами и продуктами. Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что именно магазины меня не так сильно напрягают, потому что в магазине я всегда могу купить продукты, из которых я приготовлю ту еду, которая мне нравится. Покупать в магазинах готовую еду я не покупаю, потому что, естественно, они туда кладут совершенно не то, чего бы я хотела положить. В этом смысле доверия бруклинским магазинам нет никакого. А в санаториях все-таки, да, у них диетическое питание, они стараются делать нежирно, там, вот очень по-домашнему. Но если вы пойдете в любой ресторан в Америке, обратите внимание, что мне говорят, в России ты приходишь в ресторан и просишь, дайте мне заправку отдельно. У нас тебе, у них, они мешают в общем котлете салаты. И заправку кладут сразу в салат. И в 90% случаев не дадут тебе отдельно салат и отдельно заправку. Это будет уже заправленный салат совершенно не тем, чем ты хочешь, чтобы он был заправлен. Вот, поэтому, ну, то, что в Бруклине выбор русских продуктов больше, я с этим согласна, но мы не едим этих продуктов именно вот из магазинов, поэтому. При переезде в Штаты скучали ли вы по России? Если да, то скучали долго. Вы знаете, что когда мы переехали, мы совершенно не скучали ни почему. Вот сегодня, да, я смотрю на эту архитектуру, на природу, и я чувствую, что она меня влечет, да. А когда мы приехали, мы совершенно не скучали, нам все было в новинку. Мы первый раз выехали за пределы страны, мы смотрели на все широко открытыми глазами, нам все было в новинку, нам все было прикольно, нам все очень нравилось, и мы говорили, надо же, вау, все для людей. А у нас было все наоборот. Все было против людей. Вот нас это все удивляло, поэтому никакой ностальгии не было. Все было очень хорошо. Так, долго ли вы учили английский язык? Через сколько времени начали понимать американскую речь? Ну, у нас, я уже рассказывала, мы приехали в декабре месяце, и буквально там через пару недель начинались крисмасовские каникулы, которые длились до начала января. Поэтому именно на какое-то обучение мы не попали. Мы потыкались, потыкались, все закрывалось нам. зимние каникулы, и мы не пошли учиться. А когда уже пришел январь, и вроде бы можно было уже идти учиться, то как бы не было и смысла. То есть вот считайте, там 2-3 недели худо-бедно мы начали что-то такое болтать, да, ну не болтать, болтать, а так понимать по чуть-чуть. Были, конечно, и казусы, были, конечно, всякие истории, связанные с тем, что по телефону разговариваешь и в упор не понимаешь, что тебе человек говорит. И один раз меня одна черная женщина. Почему черная? Потому что я слышала по акценту, что она черная. Она очень специфически разговаривала. Она повторяла одну и ту же фразу 10 раз, но я не понимала, что она хочет сказать. И нет бы ей по-другому сказать-то одну и ту же фразу. Нет. Она стояла на своем, она абсолютно была спокойна. Она мне не говорила, понаехали тут чурки всякие, ни черта не понимают. Нет. Она с той же интонацией долбила одну и ту же фразу, кончилась тем, что я разрыдалась, бросила трубку, поняла, что я проиграла этот вот поединок. Вот на этом мой разговор с ней закончился. Так. Вы не скучали по родным, потому что уехали все. Они же не сразу все уехали. Мы приехали сюда, значит, моя сестра была здесь, и мои родители были здесь, а вся Мишина семья была там. И только через 2 года приехали его родители и его брат. И Серпухова, да, дача, конечно, знаем. Михаил Петрович не будет в эфире, он поехал встречать кого-то на иммигрантовозе, так что вечером будет репортаж о том, кого он встретил. Удалось ли вам сохранить вес поездки или у вас ушли килограммы? Вы боретесь с передовым обжорством, если такие бывают, и как вы предупреждаете такие периоды? Вы знаете, что по больному просто. Просто по больному, потому что, честно скажу, мы в Чехии ели все подряд, потому что там невозможно было удержаться, так все было вкусно и так все хотелось попробовать, а попробовав уже невозможно было остановиться. И мы, конечно, там очень сильно злоупотребляли. А что касается веса, это в значительной мере была вода. Очевидно, все-таки вот то, что мы пили там эту воду, оно каким-то образом сказывалось на организме, потому что мы приехали, мы 2 дня, наверное, посидели на диете, вошли в предотъездной вес, после чего я дружно соскочила с диеты, начала кушать шоколадки, которые я люблю. Вот, и сегодня мы пытаемся быть на низкокалорийной диете, и сегодня будем смотреть, да, как у нас пойдет. Но, конечно, понимаете как? Дело в том, что люди есть разные, у них есть разная выносливость, у них есть разная терпимость. И вот у нас с Михаилом в этом смысле, у нас совпадают с ним общие устремления, если мы видим что-то вкусное, нам очень трудно устоять. Да? Наверное, если бы этого не было, то мы не были бы overweight. Нам очень трудно стоять, поэтому в Чехии мы уже отпустили все, а вот сейчас мы каким-то образом пытаемся контролировать, но это все нелегко. Это все нелегко. Значит, когда мы боролись с кандидой, мы ограничивали сладкое. Имейте в виду, что ограничивать сладкое, это не значит его вообще не иметь. Сладкое, это имеется в виду углеводы и сахар. И в этом смысле мы углеводов в виде сахара не получали. Во-первых, мы пользовались заменительным сахаром. Во-вторых, мы пользовались ферментированием активно. Если вы начнете ферментировать даже фрукты, то сахар, вот эти бактерии ферментирующие, они съедают сахар, там нет сахара. Поэтому это тоже можно кушать. В любом виде, любые ферментированные вещи при борьбе с кандидой кушать можно. Поэтому ферментируйте на здоровье, и будет вам счастье. Что вы советуете молодому студенту, у которых есть мечта успеха в России? Вы знаете что, молодой человек? Дело в том, что мечта успеха в России, к сожалению, может так и остаться мечтой на всю оставшуюся жизнь, потому что есть очень много факторов, которые не зависят от ваших способностей, от ваших амбиций, от вашего желания. Вот есть некоторая жесткая структура, и вписавшись в нее и прогнув себя под эту структуру, может быть, вы добьетесь успеха. А может быть и нет, все зависит, опять же, от ваших личных качеств. Поэтому мечта, это, конечно, хорошо, но суровая российская действительность, к сожалению, обламывает не по-детски все мечты. Куда я попал? Вы попали на канал «Голос Силиконовой долины». Как называется ваш канал в Телеграме? А так он и называется «Silicon Valley Voice». Да? У нас там еще есть парочка других каналов, таких более специальных, там как найти партнеров, сейчас я гляну, как он называется точно. На встречу судьбе, по-моему, называется. На встречу судьбе называется. Это там, где люди, которые хотят найти себе знакомых для поездки совместной куда-то. Вот они пытаются найти друг друга. У нас есть силы канвалы и бой с одним словом. И у нас есть еще будьте здоровы. Это исключительно группа в Телеграме, которая, ну, связана со здоровьем, со спортом, там обсуждаются рецепты, там что-то такое обсуждается. Добрый вечер, Стелла. Извините за нетактичный вопрос. Я хочу ваш ответ применить к себе. При изобилии еды, вашей поездке, прибавились ли килограммы или все ушло в движение? Вот, как я уже сказала, они прибавились, но они прибавились. Мы, конечно, много там ходили, и там еще, знаете, такая местность пересеченная, очень много гор всяких. Значит, проблема вот в чем. Не случайно врачи говорят, что туда нужно ехать хотя бы недели на три. Мы были там 18 ночей в самом санатории. За счет того, что мы пили эту воду, насыщенную очень сильно солями, причем там есть разные воды, в которых натрия больше, натрия меньше, калия больше, я уже сказала, калия меньше, эта вода по-разному выходит. И я обнаружила, что вода из нас начала выходить там более-менее активно где-то через, ну, 2 недели с плюсом, где-то вот так, ближе к концу, буквально за 3 дня до отъезда мы почувствовали, что мы идем в туалет, и она таки выходит. А до этого было ощущение, что она куда-то девается, то есть организм, например, эти соли все придерживал и удерживал эту воду. Поэтому, когда мы приехали домой, начали активно пить наш любимый рассол и промываться, и все-все-все, оно, конечно, ушло, да. Но дело в том, что сам жир, он же мало весит, он объемный, но он весит мало. И, конечно, мы набрали там жира, но не веса, да, то есть вес мог остаться тем же самым, объем могли увеличиваться. И мы над этим сейчас, в общем-то, активно работаем. Отель, где вы проживали, и стоимость сутки, номер был двухкомнатный. Да, у нас был двухкомнатный номер. Получилась там такая история немножко сложная с этим номером. Потому что, когда мы его снимали, единственный способ посмотреть на этот номер, это было предложение вот посредников у них на веб-сайте посмотреть. Они нам показали двухкомнатный номер, но когда мы приехали, нам дали одну очень большую комнату. И именно нам это не подходило, потому что у Михаила стримы, он очень много сидит за компьютером. В одной комнате это очень сложно, когда тебе все время монитор светит в глаза. Поэтому нам это все поменяли. В общей сложности нам это стоило где-то $5200. Вот, но за счет того, что там вот была эта несуразица, там, наверное, это стоит дороже еще. То есть очень важно в тот момент, когда вы заказываете, обсудить все это детально, чтобы потом не было никаких вопросов. Стоимость дня пребывания, понимаете, там есть какие-то налоги. Вот я вам говорю, 18 дней, и мы заплатили 5200. Вот вы можете поделить это все и посмотреть примерную стоимость. Это включены все 58 процедур на двоих, да, то есть на каждого по 58. Это трехразовое питание, и это фактически у нас была такая двухкомнатная квартира. Огромный санузел совмещенный, но с 2 умывальниками, с душем, с ванной, с туалетом, с биде. Огромный, да. И 2 комнаты метров по 25, наверное. 1 спальня и 1 гостиная. К палео, кето и периодическому голоданию. Дело в том, что я нахожусь на периодическом голодании все время. То есть я поняла, что по моему генетическому устройству, да, мне нужно кушать тогда, когда солнце светит. Поэтому вечером я не кушаю. Я могу, например, последний раз поесть в 3 часа, и до следующего утра я ничего есть не буду. Поэтому периодическое голодание, я на нем нахожусь, и ничего в этом плохого не вижу, нормально себя чувствую на этом. Что касается кето, я совсем в кето уходить не хочу, потому что люблю грешно этот самый шоколад с орехами, вот, а это кето совсем не годится. А что касается палео, мне это нравится. Я не очень точно знаю, что входит в понятие палео, да, потому что там как бы считается вот все то, что произрастало раньше, это палео, а потом это уже не палео. Но если я вижу этикетку палео, я смотрю составляющие, и они меня устраивают, я использую эти. Вот, часто сейчас вот продаются какие-то такие смеси для блинчиков, написано палео, там ореховая мука, там что-то такое, это все хорошо. А кето я как-то с подозрением отношусь. Дело в том, что для того, чтобы сидеть и уйти в кетоз, да, там есть свои правила, и нужно их очень хорошо знать, и нельзя находиться в этом кетозе больше какого-то времени, потому что там, в общем, свои какие-то ограничения, поэтому я не в курсе и этим не злоупотребляю. Немного банально, но мы заполнили грин-карту. Пожелайте нам удачи. Я желаю всем, кто сумел заполнить эту заявку на участие в грин-карту лотереи, я желаю вам огромной удачи, потому что в этом году не всем даже посчастливилось заполнить. Были какие-то глюки на сервере, И не все люди сумели проскочить. Я знаю, что были сложности, поэтому те, кто проскочили, вас, наверное, меньше, и у вас больше шансов на успех, и я желаю вам успеха. Вы хорошо ориентируетесь в недвижимости. На ваш взгляд, рынок Америки перегрет. Цена соответствует доходам. Будет ли корректировка вниз? Значит, что происходит сейчас в последнее время? У нас шли разговоры о том, что мы входим плавненько в рецессию. Но Federal Reserve Bank, он взял и начал понижать процентную ставку. И этим немножко оживил рынок. Естественно, когда интерес по заемам идет вниз, то рынок оживляется, люди могут больше купить. И уже было несколько раз такое понижение. Уже цены пошли было вниз. Они уже упали. Вот мы проверяли по сравнению с прошлым годом на 15%. За счет того, что они понижают эту ставку, мы все-таки не входим в эту рецессию. Но все равно ходят слухи, что 2020 год, 2021 год, все равно рецессия начнется, уже никакими ставками это не удержишь. Я думаю, что будет корректировка. Обычно это корректировка процентов 20. То есть это не 100%, не все не падает до нуля. Уже 15% было, но оно немножко вот подросло за счет того, что интерес пошел вниз. Ну вот, надо следить за этим, да, если видите, возьмите статистику, например, если вас какая-то недвижимость заинтересовала конкретно, посмотрите ее estimation или аналогичные property год назад, сколько оно стоило по каким-то прогнозам, почему-то. В принципе, упало вот процентов на 15 за год. Как вам удалось так долго вдохновлять Михаила быть успешным и беречь отношения? Вы знаете, что я не думаю, что моя какая-то большая роль и заслуга в этом. Мы просто себе жили, он сам вдохновлялся, он просто такой человек, что вот он вдохновляется и куда-то идет. Я даже наоборот, по молодости лет ему мешала, тоже не осознавая. Мне хотелось тоже больше внимания личного, да, чтобы он больше времени со мной проводил. И вы знаете, что я с него брала подписку, что он не будет заниматься бизнесом. А будет мне уделять внимание. Ну, знаете, как отношения меняются. Сегодня я как бы не возражаю. Отношения с вашей свекрой. А кто считает, что у меня не сложились отношения с моей свекрой? У меня была изумительная свекровь. Просто ангел вообще. Вот. И я это самое. Очень хорошие были отношения. У нее на старости лет были немножко там атеросклероз сосудов мозга, но это уже другое дело. Что посоветуете посмотреть в Сан-Франциско? А вы знаете, и даже, ну, Голден Гейт Парк, наверное, да, там есть и музеи какие-то современного искусства, такого-сякого, но вообще нужно посмотреть сам город. Вот в смысле посмотреть, да, у меня концепция такая, я не очень люблю ходить на экскурсии, я не очень люблю, когда мне экскурсоводы что-то рассказывают. Мне гораздо интереснее где-то пожить просто, да, то есть вот я бы с удовольствием приехала бы в Чехию там на месяц или на 2 месяца, сейчас уже Михаил боится. Раньше, говорю, поехали на несколько месяцев, а сейчас говорит, нет, это очень долго. И просто пожить как обыкновенные граждане, пожить с тем, чтобы почувствовать вот эту жизнь, пойти в магазин, купить продукты, сделать из этих продуктов еду, самой сделать, да, вести какой-то быт, завести какую-то рутину там за эти 2 месяца какую-то и пожить в этой рутине. Вот это мне более интересно. И то же самое в Сан-Франциско, да, вот вы когда увидите эти домики, это же интересно пожить в этих домиках. Они снаружи очень такие симпатичные, все цветные, разноцветные. Для меня это в свое время, когда мы приехали, мне это напоминало домик, это самое сказку Буратино, да, вот какой-то игрушечный какой-то город, все как будто из бумаги. Смотришь на эти домики, думаешь, вот я сейчас возьму спичку и проткну этот домик насквозь. Но они не такие, конечно, тонкие, но все равно они сделаны из ничего, они очень тонкие, но Сан-Франциско в этом смысле специфический город, такой у него огромный даунтаун с высокими домами, ты стоишь в этих каменных джунглях, небо не видно, такие они высокие. Вот. А там, где люди живут, там вот эти смешные раскрашенные домики, которые создают иллюзию чего-то сказочного. Там совершенно нету зеленых насаждений, за исключением парков. Да? Здесь есть огромный Голден Гейт Парк, там замечательно. На улицах довольно тускло, холодно, и, в общем, там погода очень специфическая. Поэтому поезжайте, посмотрите так на мир, себя посмотреть, это себя показать, на людей посмотреть. Если бы в сегодняшние дни ваша дочь жила в России, собиралась бы уезжать в Штаты, вы бы рады были бы или отговаривали? У меня сын собирается, я и рада этому его решению, переживаю очень. Вы знаете что, вот сегодня, да, конечно, у меня бы взгляд изменился. 30 лет назад мы уезжали, вообще не знали, что будет. Настолько не было информации, куда ехать. Единственное, что было, моя сестра мне написала, приезжайте, вы здесь не пропадете. И вот я хочу эту фразу повторить. Пускай едет, он здесь не пропадет. Вам не о чем беспокоиться, да? Если у него сложится все, а у него сложится все, если человек имеет голову на плечах, стремление работать, что-то такое, у него все сложится и будет хорошо. К нему приедете в гости. Сегодня режим, в общем-то, довольно-таки льготный, можно приезжать и довольно много времени здесь проводить. Как выбрать заменитель сахара? Значит, я пользуюсь двумя заменителями сахара. Один это стивия. Стивия это растение, это не заменитель сахара химический, а это просто растение, в котором есть сладость, но эта сладость не из сахара. Из чего не берусь сказать, потому что я не химик и не знаю. Но это вот какая-то сладость там присутствует. Значит, это стивия. Единственное, что мы покупаем хорошую органическую стивию, в которой там какая-то выжимка, чтобы она не горчила, да? Как-то ее там обрабатывают немножко. И есть еще манки фрут. Манки фрут это гранулированный какой-то песок, это тоже дерево. Вот, по консистенции абсолютно напоминает сахар. У него немножко другой вкус. Он, знаете, немножко напоминает, здесь его положить на язык, как будто это шипучка. Она так начинает так немножко пощипать, как будто шипучка. Вот, поэтому если я, например, что-то делаю, сладкое блюдо какое-то, да, то я могу добавить пакетик стиви, который просто делает сладким это, и вот этот манки фрут, как настоящий сахар, и тогда вместе они замечательно работают. Калорий там и там нет никаких, углеводов нет никаких, а вкус сладкий есть. Так. На канале кем вы работаете или работали? Дело в том, что канал это как бы хобби, да? Это же не работа, это хобби. Поэтому на канале я никем и не работаю. Вот, и никогда не работала. Мы с Мишей делаем какие-то совместные передачи, делаем какие-то стримы. Ну, приходится, да, редактировать, если что-то там я записываю, что-то нужно редактировать. Но назвать это работой нельзя, это, в общем-то, хобби, это фан. А как ферментировать фрукты? Вы знаете, вот открыла для себя. Знаете, как это? Голь на выдумке хитра. Я покупаю закваску. Живые вот эти бактерии, с помощью которых я ферментирую овощи. И на них написано, что это vegetable starter, то есть он для овощей. Но я подумала, почему бы мне не попробовать то же самое сделать с фруктами. Я купила замороженные фрукты, малину замороженную и клубнику. И насыпала, когда оно разморозилось, там получилась жижа, и в эту жижу высыпала просто пакетик этих бактерий. Произошла интереснейшая вещь. Поскольку это не овощи, они не стали киснуть, они не стали ферментироваться в нашем смысле этого слова. Но произошла интересная вещь, они перестали портиться. То есть, если вы возьмете замороженные фрукты, положите их в вазочку, даже поставите в холодильник, через 3 дня у них начнет появляться плесень, они начнут портиться. А вот с этими бактериями, очевидно, эти бактерии сжирают вот это все нехорошее, то, что там образуется, и оно сохраняет свежесть в течение долгого периода времени. И я это использую, я делаю, вот у нас непереносимость лактозы, и я покупаю безлактозное молоко, обычное коровье, но без лактозы. Оказывается, это тоже специальными бактериями его как-то обрабатывают, они съедают эту излишнюю лактозу. Так вот, я, значит, покупаю это молоко и делаю из него творог. И мы добавляем вот этот вот сироп с фруктами в этот творог. Получается очень вкусно. Еще заменитель сахара положить. Изумительно. Да. Как относится здравоохранение США к лазерному восстановлению зрения? Мне кажется, это развод. Подскажите, если в курсе, что сами думаете. Очень далека я от этой темы. Но знаю, что это есть. И есть здесь всякие институты лечения глаз, и они делают всякие операции, очень много операций они делают именно лазерным способом. А вот именно восстановление ли это зрение, какие болезни, не скажу, слава богу, не надо было сталкиваться. Какая ситуация в Америке с массажем? Есть украинский диплом, сейчас учусь в Польше, и будет ли еще европейский опыт? Опыт работы небольшой, где-то полгода. И какая приблизительно зарплата? Значит, смотрите, для того, чтобы получать зарплату, нужно получить лицензию. Для этого вам нужно здесь закончить курсы, предоставить бумаги, что у вас есть соответствующее образование и сдать экзамены. Если у вас нет лицензии, то рассчитывать на работу в салоне вам не приходится. Но вы можете, на это есть спрос. делать массажи на дому. И очень часто люди, вновь приехавшие, они так и делают. Они приобретают машину, они приобретают массажный стол, и чтобы не тратиться на свой офис и не платить рент, они просто ездят по клиентам. И если вы это делаете хорошо, то вас будут из уст в уста передавать, и у вас будет какой-то список людей, к которым вы едете. Если у вас список людей станет больше, чем ваша пропускная способность, то вы понимаете цену, да? На тот уровень, когда ваша способность обеспечить этих людей соответствует оплате. Вот и все. Когда снова людей становится больше, вы снова поднимаете цену. Таким образом вы приобретаете клиентов. Совет вам. Для успеха в России необходимо стать востребованным специалистом для компаний с иностранными инвестициями, финансы, юрист, логистика. Например, большая четверка в аудите. Я с вами согласна, но понимаете, какая штука. Даже если вы станете классным специалистом, нет никакой гарантии, что там вам дадут что-то делать. Так. Вы не дочитали мой вопрос. Когда вы боролись с кандидой и ограничивали углеводы и сладкое, вы принимали дополнительно к этому медицинские препараты? Да. Мы принимали. Я вот сейчас на Top of My Mind, я не скажу, как он называется, но нам порекомендовали какое-то средство более натуральное, потому что они, в общем-то, не очень хорошо на печень влияют. Мы принимали его, оно состоит из двух частей. Напишите мне, пожалуйста, в эту группу «Будьте здоровы» в Телеграме. Лично, да, и я вам напишу это лекарство, как оно называется. Мы его принимали, и действительно с ним было хорошо. Заполнил грин-карту с одного раза. Ну, он очень везунчик. Может быть, keep your fingers crossed, может быть, все будет. Ой, опять начинается солнце у нас, да. Так. О, мне тоже можно кушать только светлое. Я думаю, что мы не одиноки. Это, в общем-то, да. И я действительно себя чувствую лучше, если я вечером не ем. Поэтому это чисто вот эмпирически я пришла к этому, что вечером есть нехорошо. Отель. Отель у нас называется по-русски «Звезда», да? А по-чешски называется «Хвезда», через «Х». «Хвезда». На воссоединение каковы шансы? Когда можно подавать? Когда у вас есть гражданство, вы можете подавать на воссоединение. Шансы родителей к детям – это очень легко. То есть, если у вас есть престарелые родители, то, возможно, когда они здесь находятся, вы просто подаете, там, по-моему, через 3 месяца они получают грин-карту, вид на жительство, это все очень просто. Если речь идет о детях, чтобы дети воссоединились, которым уже исполнится 21 год, то это долго и сложно. Вот, поэтому это все зависит. Чехия или Испания? Смотрите, мне больше понравилась Чехия. Почему? Потому что она больше соответствует нашей прошлой жизни, чем Испания. Потому что население разговаривает. В принципе, я понимаю, что мы можем выучить чешский язык, в отличие от испанского. В Испании что меня напрягло? Меня в Испании напрягло то, что у них режим жизни совершенно нашему не соответствует. У них есть сиеста, которая длится с 12 часов дня до 7 часов вечера, по-моему. И в это время все закрыто, и вы не можете ни кушать ничего, ни пойти ни в магазин, ничего. А вся жизнь начинается после 7 вечера, когда они выходят, все рестораны открываются, все сидят до полуночи. То есть моему режиму дня это не соответствует ни в каком виде, я все время чувствовала напряжение. Несмотря на то, что там продавали, это подавали в ресторанах салаты очень хорошие, заправку ставили, хочешь этот уксус, хочешь масло, хочешь заправлять чем хочешь, это было очень хорошо. Еда, в общем-то, очень простая, без изысков, но такая вполне себе нормальная еда. Вот. Но вот этот вот их режим жизни меня очень напрягал, он мне был настолько не близок, что это мне не понравилось. О недвижимости опять. Выгоднее взять 2 дома с кредитом или 1 без кредита? Ждали падения цен или хотя бы коррекции, но за лето цены улетели процентов на 20. Понимаете, какая штука? Значит, смотрите. Дело в том, что люди покупают недвижимость с разными целями. В первом случае они покупают просто, чтобы жить. Да, они покупают 1 дом и живут в нем, и покупают этот дом из расчета того, чтобы у них хватило средств оплачивать эту ипотеку. Да? Вариант второй. У них уже есть свой собственный дом. И тогда они говорят, я хочу вложить деньги. Да? Что мне сделать? Мне лучше взять еще 1 дом или на эти же деньги дать меньше даунпеймента, взять 2 дома и сдавать их. Ориентируйтесь всегда на то, чтобы не остаться в минусе. Да? Или если вы остаетесь в минусе, то посчитайте, можете ли вы этот минус покрывать и насколько устойчив. У нас была очень, не у нас, слава богу, да, а у наших друзей. Мы только приехали, они уже здесь были 10 лет, они сказали, что у них уже 10 пропертей, и они каждую недвижимость покупали, вынимая эквити из предыдущей. То есть все так сильно росло, что они год прошел, они вытащили эквити и положили в следующую. То есть у них был zero payment во всех пропертях этих. И пока у этого парня была хорошая зарплата, он с этим справлялся, никаких проблем не было. Вот. Но когда его сократили, у него не осталось вот этой суммы денег докладывать на то, чтобы нивелировать еще вот недостаток от рента, который они получали. И у него все рассыпалось, как карточный домик. Жильцы перестали платить, они тоже потеряли работу. У него не стало денег на то, чтобы доплачивать разницу. И он вынужден был просто банкрупси, все продал, все ушло с молотка. И прошло уже 30 лет, он с тех пор никогда не покупает недвижимость. Говорит, все, я вышел из этой игры. Поэтому, чтобы не было этих расстройств, мы никогда не вынимали эквити. Мы всегда оставляли. Оно растет, и слава богу, оно растет. Наша задача иметь ресурсы, чтобы поддерживать, чтобы не быть сильно в негативе. Если вам удается две взять и сдать их так, чтобы они выходили хотя бы в ноль, это вообще тоже неплохо. Что вы думаете об изменах в браке? Стоит ли прощать и жить с этим? Что думаете о жене, которая живет с изменами и любовнице? А муже, кто изменяет, думаю, вы очень мудро, по-женски, спасибо. Измены изменам рознь. Понимаете, какая штука? Жизнь непростая штука. И очень часто бывает так, что и мужчина не может разорваться, его в своей семье устраивает одно, а с любовницей его устраивает другое. Вот, поэтому в каждом конкретном случае это нужно вопрос решать отдельно. Это не так просто. Это, знаете, как чужую беду руками разведу. Если, допустим, он все-таки хочет оставить эти отношения, да, свои первичные отношения, то, конечно, желательно было бы, чтобы он расстался. Если там есть дети, то никуда от детей не денешься, значит, этих детей нужно принимать. Потому что это его дети. Его дети, они вам тоже не чужие. Вот. Но это все очень сложно, и это очень большая работа над собой, над своими чувствами, да, чтобы все это принять. Это сложно, это реально сложно. Когда берешь кредит на дом, процент остается один и тот же, как на момент покупки. Или банк может его двигать в зависимости от ситуации на рынке и оценки дома. Значит, просто сами заемы бывают разные. Бывает заем с фиксированным рейтом, а бывает заем так называемый adjustable. Он, например, говорит так. Вы джумбо. Они, например, говорят, на первые 7 лет у вас неизменный интерес, а вот через 7 лет он становится adjustable в соответствии с рыночной экономикой, да, и может расти там на 1.5% в год, например, да. А вот, и что люди делают, например, если первый этот рейт на 7 лет у них выгодный, они берут этот дом под низкий интерес, а ближе к 7 годам они просто делают перефинансирование, стараясь перефинансировать под новый фиксированный процент, который очень может случиться, все от экономики зависит, что будет выше, чем он был, но, по крайней мере, он фиксированный без неожиданности. Возможно ли купить недвижимость, не приезжая в США, и потом спокойно получить визу и приехать? Недвижимость не дает вида на жительство. Вы можете купить недвижимость, но вам это не дает никакого преимущества в том, чтобы легализоваться, если вы это имеете в виду. А если вы имеете в виду, что у вас есть грин-карта, то, наверное, можно. Если вы не любите постсоветское пространство, почему вещаете и зарабатываете деньги на России или на Украине? А почему вы считаете, что мы на этом зарабатываем деньги? Мы это делаем в свое удовольствие. У нас на канале мы зарабатываем в месяц вот за счет наших 240 тысяч подписчиков. Мы зарабатываем $300 в месяц. Поэтому мы на России и на Украине мы не зарабатываем. Извините. А почему мы вещаем? Потому что одно дело не любить государство и вот эту государственную машину, а другое дело хорошо относиться к людям, которые с вами страдают от этого государственного пресса. И это совершенно разные вещи. Вот. А мы просто с людьми разговариваем и делимся своей точкой зрения. Мы уже мудрые вот, в возрасте. И мы делимся своей точкой зрения на жизнь и на мир, и ничего в этом предусмотрительного нету. А если вы думаете, что вас отбирают, на вас зарабатывают, то вы можете с легким сердцем от нас отписаться. Что бы вы сделали по-другому, если вернуть назад 30 лет? Вы знаете, что настолько вот 30 лет назад пролетели нормально все, да? Что мы каждый день не устаем благодарить судьбу за то, что она подарила именно такую жизнь. То есть каждый день мы говорим, Господи, как нам повезло. Мы избежали всех войн. Ну, на наших глазах была война в Афганистане, но она не сильно нас затронула, туда евреев не брали. Вот. Мы избежали всех войн, мы успели уехать до того, как экономика коллапснулась. Как-то мы уехали вот на волне, когда легко было уехать, сейчас уже все гораздо сложнее. То есть что-то менять, это просто гневить Бога и судьбу. Поэтому мы очень рады и, в общем, только радуемся всему. никнейм в Инстаграм. Вы знаете что? Я вот сейчас стала ставить, я небольшой специалист в Инстаграм, хотя вывешиваю туда периодически что-то, но не будучи специалистом, я ставлю решетку и пишу одним словом Светлана Портнова. И вот если вы поставите решетку, напишите Светлана Портнова, вы найдете мой Инстаграм. Сложно ли построить дом в Калифорнии самому, будучи строителем? Строителем строить хорошо, но для того, чтобы построить дом в Калифорнии, вам нужно получить разрешение от государственных властей. И для этого нужны совершенно другие навыки. Вам нужен дизайнер или архитектор, который утвердит все ваши планы, все ваши проекты на бумаге и получит разрешение в сети. После этого вы, как строитель, можете все это сделать в соответствии. Но сам процесс утверждения такой легкий, потому что у них есть свои закидоны, они что-то разрешают, что-то не разрешают. Это все не так просто. Подскажите, пожалуйста, можно ли найти действительно вкусные, как в Российской Федерации у бабушки, овощи, помидоры, огурец, или они все в США пластмассовые? Нет, они не все пластмассовые, нужно знать места, где покупать, и нужно покупать, видите, у нас есть органическое, неорганическое, то есть нужно знать и найти эти места. Время какое-то занимает, пока вы адаптируетесь, но вы хотите найти, найдете, нормально все будет. Двоюродная сестра сделала лазерную операцию по коррекции зрения. Результат хороший. Родители сделали лазерную операцию по удалению катаракты. Вот я говорю, что здесь делают многие эти самые операции, но успешно, неуспешно, я не знаю. Приезжают ли на лечение люди не вместе, с кем-нибудь, а по одному? Я не могу решиться на путешествие в одиночку, даже в санатории. Я вас очень хорошо понимаю, я бы тоже одна не поехала. Мой вам совет, возьмите подружку с собой. Вот у нас же есть эта группа, там, «Судьбе навстречу». Потусуйтесь там, это же тоже для поездок хорошо, вместе, и вообще весело, даже не вдвоем, а большим количеством людей. Вообще весело отдыхать в компании, чем вдвоем, да? Но одному, там, в принципе, есть номера на одного, но одному скучно. В особенности вечером, ну что там, сидишь в этом номере, одному и гулять пойти лень, в особенности, если холодно, так все-таки друг друга немножко заводишь. На воссоединение можно подавать грин-карты. Гражданство знать не обязательно. Разная очередь сейчас для тех, кто подает грин-карты, идет очень быстрее, чем у тех, кто подавал как гражданин. Вы видите, как вы лучше меня знаете. Так. Сколько времени? Вы знаете, что в основном-то контент Михаил создает. И, конечно, дай бог ему здоровья, конечно, это у него занимает очень много времени и наговаривать все это, и потом он монтирует все это, и придумывать, что еще можно снять. Но это много времени. Но, с другой стороны, понимаете, он же относится к этому как хобби, это ему нравится. То есть этой серии не могу молчать. Вот я сегодняшний стрим сделала, потому что я понимаю, что есть люди, которым нужно ответить на какие-то вопросы, связанные с поездками, например, в Марианские Лазни. И у них есть вопросы, и они не знают, вот куда тыркнуться, потому что на интернете нет таких вот ответов исчерпывающих. Вот, поэтому не могу молчать. Вот, все для вас. Вы молодцы. Холодно ли у вас зимой? Вы знаете, что у нас зимой ночью холодно. Ночью, вот сегодня ночью было, может быть, плюс 5 градусов, 4-5 градусов тепла по Цельсию. Днем у нас тепло. Вот я думаю, сейчас светит яркое солнце, вы видите, у меня вот на лице блики от него, да? Светит яркое солнце, я думаю, что если пойти на улицу, это будет градус 18-18, да? То есть такая легенькая курточка, но, ну, может быть, чуть теплее, чем ветровка, совсем уже никакая, да? Вполне себе нормально. Так, русскоязычные за рубежом получают 4 раза больше, чем ВПП внутри России. Что такое ВВП? Это я не знаю, что это такое. Так. Мой сын с семьей в США уже 4 года уехали по грин-карте в компанию сына. Он до этого работал в компании США. Сейчас говорим о соединении детей с нами. Детей с нами – это долгий процесс. Я небольшой специалист, поэтому ничего не могу вам оглашать, никаких цифр, ничего. Да. Да, вы меня вдохновляете, хочу вас видеть почаще, жду рецепт кабачковой икры. Вы знаете что, я вот даже думала, что надо бы ее сделать, уже даже сама хочу. Так что, может быть, и сподобимся. А там очень просто все. На самом деле кабачковая икра, да, делается элементарно просто. Просто тушатся кабачки с помидорами, добавляется чуть-чуть чеснока, приправы, все это блендится потом, и все получается икра. И так это все казалось в России сложно. Вы знаете, во времена моего детства я обожала кабачковую икру из банок. Это был деликатес, мы его мазали на хлеб с маслом, это было очень вкусно. И это было очень сложно, потому что у нас не было никаких ни миксеров, ни блендеров, вообще ничего. И то, что мама готовила вот такое рагу из этой капусты, оно было зернышками, оно было совершенно не той консистенции, как вот эта вот икра в банках. А сейчас при наличии техники вообще это нефиг делать. К вопросу о массаже. В какой город лучше ехать? Почему-то кажется, что во Флориде там тепло, много туристов, тянет туда, или спрос на массаж есть везде. Я думаю, что у людей, которые ведут сидячий образ жизни, спрос на массаж есть везде. Но имейте в виду, что во Флориде люди меньше зарабатывают. А склонны платить за массаж те, кто зарабатывает больше. Поэтому вам нужно, с одной стороны, где много сидячей работы, да, люди зарабатывают какие-то деньги, чтобы вот отдать их за массаж. Не слушайте глупые комментарии, мы с удовольствием всегда смотрим вас с Михаилом. Чем вы занимались в США? Какая ваша профессия? Марина, значит, вот вы за нами не следите, а мы на эту тему очень много раз говорили. У меня есть свой плейлист, где я рассказываю, чем занимались. Когда мы приехали, мы стали тестировщиками. Причем это не было сознательным решением, это было просто вот так случилось, потому что этой профессии еще не было толком. Она была очень редкая. Очень многие компании на ходу перестраивались, брали техсаппорт и назначали менеджера техсаппорта, говорят, теперь ты будешь менеджером по тестированию. Вот. И я проработала там довольно много времени. А сейчас уже я, в общем-то, вольный художник, да, то есть я строю недвижимость какую-то, перестраиваю, сдаю ее, рентую, хозяйством занимаюсь, опять же, вот, чтобы Михаил мог вас радовать своим присутствием, хорошо выглядел при этом. В каком санатории вы были? Мы были в санатории «Хвезда» в Марианских Лазнях. Так. Замечательно выглядите. Да. Есть ли шанс открыть визу, если дочка живет в Америке, но еще без статуса, в очереди на политику, уже 3 раза отказали в Белоруссии? Не знаю. Есть ли шанс? Наверное, есть, но как вам доказать, что вы не едете к дочке, которая находится по политике? Вчера Михаил Петрович в прямом эфире не отвечал на все вопросы. Когда еще будет прямой эфир? Заранее спросите. У него прямой эфир по пятницам. Да, в 10 часов по московскому времени. 10 часов вечера, в 22 часа. Как вызвать сестру в Америку побыстрее? Ну, в гости просто. Просто в гости. На постоянку так просто не вызовешь. Так, иммиграционные адвокаты, чтобы сын для вас дал вызов. Да. Глупые вопросы. Не портят настроение абсолютно. В Краснодаре теплее. Конечно, теплее. Напишите, пожалуйста, группу в Телеграм, где можно сгруппироваться, группу на поездку, группу здоровья. Я с удовольствием напишу, мы под этим видео дадим ссылочки. Как только мы даем ссылочки, то сразу роботы прибегают и начинают туда логаться и создавать какие-то фейковые аккаунты. Вот, но мы напишем. Насколько часто посещают американки косметологов? Вы знаете, наши русскоязычные женщины посещают довольно часто. Я не посещаю довольно часто. Вот, кстати, интересно, я решила в этих Марианских Лазнях сделать, по крайней мере, пойти на консультацию к этим самым косметологам. Но для начала они мне сказали, вот сделай массаж лица. Я пошла. Я вообще не люблю, когда меня за лицо трогают. Я туда пошла. И, очевидно, у меня была аллергия на то, чем они это мазали, аллергия на глаза, потому что весь день после этого массажа у меня было такое ощущение, что у меня в глаза насыпали песок. И мне хотелось спать и закрыть глаза, мне это было очень неприятно, и я отказалась от всех эпоинментов с ними, и решила не иметь с ними дела. То есть я не хожу к косметологам, потому что не люблю, когда меня трогают за лицо. Где посоветуете учить английский? Ну, милость Станислава, я думаю, что... Значит, где? Вы что думаете, что есть один ресурс, где можно учить, и вот все туда идите? Ну, вам надо по сторонам посмотреть, что вам доступно. Сегодня на интернете много ресурсов. Чего не хватает семьям, не реализовавшимся после переезда в США? Чего не хватает? Наверное, не хватает самореализации. Вы знаете, вы удивитесь, но это, пожалуй, поглавнее, чем деньги будет. Вот этого чувства, что ты... добился максимум того, чего ты мог добиться. Вот этого ощущения самореализованности не хватает. И те, которые люди чувствуют, что они не могут туда пробиться, да, вот в эту вот тоненькую прослоечку, на топ того, чего они имеют, на них какое-то чувство гложет, что вот им не додали, что что-то не состоялось. И я знаю многих людей, которые отсюда уехали обратно в Россию. Видимо, там они чувствуют себя в своей тарелке и реализованности, востребованности, все такое. Спасибо за стрим. Как вы думаете, женщина с ребенком, выиграв грин-карту, без особых финансов, сможет прожить, учиться, работать одновременно? Были ли у вас знакомые? Вы знаете, 11 лет, маленький ребенок еще, понимаете? Дело в том, что здесь в Америке всюду очень большие расстояния. Вам нужно смотреть, где селиться, чтобы ребенок 11 лет, здесь, по-моему, до 14 лет не разрешают детей одних оставлять. Но от штата к штату зависит. А чтобы он мог ходить в школу сам, приходить из школы сам, еще пару лет бы подождать, чтобы он повзрослее стал, чтобы вы могли работать. В противном случае вам няня нужна, это все очень дорого, и если вы собираетесь работать, да. Опять же, чем вы собираетесь заниматься, если это IT, вы можете работать удаленно, да, и быть дома с ребенком, тогда это замечательно. Если у вас есть грин-карта и право на работу, то удаленная работа была бы неплохо в вашей ситуации, но когда будете готовить плов? Ну, плов это не по моей части, да. Вот, я могу только делать что-то такое ненастоящее, да, то есть, типа, взять, например, кинву, да, киноу, по-вашему, и что-нибудь такое замутить, типа плова, но это не будет настоящий плов. Сам зубритель, либо контакт с иностранцем. Это по поводу изучения языка. А вы с Михаилом предлагали когда-нибудь своим подписчикам совместную поездку? На самом деле, мы предлагали теоретически, да, но мы хотим это сделать на постоянной основе, потому что всегда веселее. Вот смотрите, что получилось. Получилось, мы приехали в Чехию, 25 человек собралось на встречу в ресторане, а потом они начали все по одному подъезжать. И, конечно, когда у нас мы в каком-то режиме находимся в этом санатории, нам очень тяжело уделять время каждому индивидуально, потому что этого времени просто не так много. Мы всю первую половину дня заняты на процедурах, а потом люди приезжают, и мы с ними проводим время, мы даже не успеваем толком погулять и как-то вот самим сориентироваться. Поэтому мы думали об этом, чтобы делать какие-то совместные поездки. Тогда это фан, у людей общее настроение, они не приезжают к тебе, вот, хочу поговорить, как переехать в Америку, да, потому что у всех вопросы примерно одни и те же. Вот как мне лично переехать в Америку, ради этого я готов приехать из Львова, из Минска, там еще откуда-то, для того, чтобы услышать личный ответ. А когда люди вместе собираются, у них какие-то общие настроения, вот они собираются куда-то вместе поехать и иметь фан, почему нет? Будем это делать. В следующем году хочу переехать в США, но мама категорически против. Подскажите, что сказать маме, чтобы она смирилась с моим решением? С мамой остается сестра. Я думаю, что с мамой нужно потихоньку ее готовить к этому. Ну уж во всяком случае, подсадить ее на наш канал, да, чтобы она немножко прониклась. Потому что дело в том, что мамы-то хотят всего самого лучшего детям, но когда они не знают другой жизни, не знают тех возможностей, которые там существуют, они категорически против. Но скажите маме, вот посмотри, какая есть другая жизнь, посмотри каких-то блогеров, вот то, что они пишут о своей жизни. Ну вот мне бы хотелось себя попробовать там, в той жизни. Если не получится, то я вернусь обратно. Да? Вы же ничего как бы не теряете. Вот. И потихоньку-потихоньку мама сдвинется. То есть, знаете, как это надо капать, но маленькими дозами. Не сразу. Все, я уезжаю, мне совершенно все равно, что с тобой будет. Очень ждала ваш эфир, всегда их смотрю с интересом. Легко ли адаптироваться в США в 47 лет, играя в грин-карт? Вы знаете что? Вот удивительно, но в США адаптироваться очень легко. При всем при том, что здесь не так все обычно, на наш взгляд, на наш российский взгляд. Здесь специфическая архитектура, здесь не вкладываются деньги во все публичные места, они выглядят как какие-то хамлесовские пристанища, расписанные какими-то черными граффитами, в ужасно запущенном состоянии. Но люди приезжают, и их что-то здесь привлекает. Вы понимаете, то ли энергетика какая-то, то ли солнце, которое светит, то ли уж природа изумительная. Но они не обращают внимания вот на этот вот пыль на наших сапогах. Я многих спрашивала, потому что иногда, знаете, как вот разговариваешь с кем-то в России, они говорят, ой, у нас так красиво, у нас такая иллюминация, у нас такое что-то. А здесь нету этого ничего. Понимаете, иллюминация, вот в резиденциальном районе кто-то себе сделает иллюминацию на фронт-ярде, вот это будет иллюминация. Ничего особенного такого городскими властями не производится. Ну, перед Крисмасом, конечно, Крисмас такой большой праздник, наряжаются там где-то большие елки и какие-то фонарики в самом даунтауне есть. А так вообще ничего этого нету. Но что-то здесь есть такое, вот чего трудно объяснить. Но вот это дает какую-то надежду, дает какую-то, не знаю, желание что-то делать, желание продвинуться. Не знаю, нормально все будет. калифорнийского солнца. Как часто, вы понимаете, мы же не стараемся не гулять на калифорнийском солнце. В основном-то мы ездим в машинах. Вот, кстати, еще один момент. Вот в Чехии очень хорошо развит общественный транспорт. И жители местные говорят, ну, наши русскоязычные, что там машина не нужна. Я говорю, а как же машина не нужна, как же сделать шопинг, да? У нас вот в какой-то день, если я делаю шопинг, я еду в большой магазин и загружаю полную машину, и у меня там на сколько-то дней есть еда. Они говорят, здесь никто не делает шопинг. Ты идешь по дороге, ты купил вот маленький пакетик на сегодня, а завтра купил еще один пакетик, понимаете? Когда ты ходишь пешком, то у тебя естественным образом есть вот подвергаешься солнечным лучам. Мы стараемся гулять так, чтобы не гулять по солнцу, да, то есть либо мы гуляем вечером, либо если мы гуляем днем и светит солнце, то одеваем, чтобы такое же в лицо закрывать. Конечно, у нас тропическое солнце, субтропическое, и от него нужно закрываться, потому что это нехорошо. Выбирали отели по вашим заболеваниям или смотрели комфортность? Понимаете, понять что-то вот так вот издалека по заболеваниям или почему-то, мы же не врачи, мы ничего не могли. Там было сказано в описании опорно-двигательный аппарат, мы приехали, нам сказали, что они все лечат. Поэтому больше, конечно, по комфортности. Американки посещают косметолога в зависимости от своего желания, возможностей кошелька и так далее. И во всем мире. Делаю массаж лица раз в неделю и обожаю все это. Ну, это же личные преференсы, конечно. Если оформить брак в Штатах, будет ли он действовать в России и разводиться, если уже живешь в России? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Это нужно с кем-то говорить, кто знает. Как в Америке относятся к представителям ЛГБП? Это какая-то партия, наверное. А я думаю, никак не относятся. Они не знают, что это такое. Я не знаю, что это такое. Какая страна в Европе больше нравится вам? Я уже сказала, что вот из того, что мы видели, да, мне Чехия как-то очень легла. Очень. Как бальзам. А много ли тех, кто из эмигрантов нашли свою вторую половинку из аборигенов? Из эмигрантов нашли свою половинку из аборигенов. Есть такие случаи, но опять же, знаете что, не из аборигенов местных, а они женятся тоже на эмигрантах, но из других стран. Да? Вот, с иранцами я знаю браки, с индусами я знаю браки. И хорошо живут, нормально. Если виза туристическая. Можно работать в Америке хотя бы уборщицей или горничной. Туристическая виза не дает права на работу, если мы говорим о легальной работе. Если речь идет о наличных, то это уже как договоритесь. Но это все не легально, не официально. Я слышала, что в Штатах легко находят довольно квалифицированную работу, даже с грамматическим неправильным английским. Запросто, да. За что Америка страна иммигрантов? Если вы такого услышите, вообще моя твоя не понимает. Лишь бы вы понимали и адекватно реагировали. А то, что вы говорите, через пень колоду, никого не волнует. Ну, естественно, вам не нужно идти на такие работы, которые связаны с публичной речью, да, перед толпой, если вы не можете двух слов связать. Но если вы сидите целый день у компьютера, например, тестируете софтвер, и вашего английского хватает на то, чтобы написать баг-репорт, то это уже окей. Понять то, что от вас требуется, это уже окей. Есть ли карьера у американских медсестер, какой их заработок? Карьера хорошая, американских медсестер стать ими трудно. То есть нужно закончить местное учебное заведение, получить лицензию, это работа лицензируемая. И довольно трудно найти первую работу. Люди находят, но это не так легко. Это может быть, скорее всего, в другом городе, это может быть ночная работа, а уже вторая работа будет проще. И получают хорошую зарплату в зависимости от того, где они работают. То есть, понимаете, если медсестра работает в госпитале в ночные смены, то она получает овертайм, и она получает больше денег, чем тот, кто работает, например, в клинике и, например, снимает кардиограмму. Да? То есть оплата совершенно разная, естественно. Ждем собеседования по грин-карте. Пожелайте нам удачи. Ой, слушайте, ну если вы уже выиграли, уже как бы 50% шансов на успех есть. Конечно, я вам желаю удачи и вот приезжайте, чтобы у вас все состоялось так, как вы хотите этого. В штате геев, конечно, видела. И геев, и лесбиянок, и у нас даже жильцы были и геи, и лесбиянки. А что же они? Это нормальные люди, знаете, они не кусаются к однополым парам. Да нормально относятся. Мы уже настолько к этому привыкли. Вот я вчера буквально с приятельницей мы обсуждали. Это уже сегодня в порядке вещей. У меня вот только недавно жили это самое две девушки. У них был зарегистрированный брак, и они родили себе ребеночка. Причем такое впечатление, что та, которая была мужчиной, родила, а та, которая мамой была, ну, не знаю, в общем, сложно все. Мы, наверное, много путешествовали по США. Назовите хотя бы три места, которые надо обязательно посетить туристу. Мы по США, к сожалению, мало путешествовали. И вы знаете, где мы обломились? Мы обломились на то, что, оказывается, в Америке не так легко от одного пункта добраться к другому. Она страна-то большая, но нету такого каждого пункта с каждым. То есть, допустим, добраться до пункта, до которого лететь 4 часа, Может оказаться, что нужно лететь через другой пункт с пересадкой, и все это получается 15 часов. И на это у нас не хватает духу. То есть мы полетали туда, куда ходят прямые рейсы, но вот с пересадками еще пока не дошли. Но у нас в планах есть именно ездить по Америке, потому что я считаю, что мы живем в этой стране, это наша страна, мы, конечно, должны ее знать и показывать. На этой радостной ноте, друзья мои, нас смотрят сейчас 456 человек. Я очень признательна, что вы меня смотрите, что вы пришли. Вот на этом мы сегодняшний наш выпуск закончим. Но вы оставайтесь с нами, мы будем еще делать выпуски. Вот всего вам доброго. Пока-пока.